Сегодня мы хотим поговорить о Царстве Божьем. О Царстве Божьем. И в частности поговорить о видимом царе и его невидимом царстве. Мне кажется, самое продуманное событие, которое когда-либо видел мир, самое величественное событие, самая грандиозная церемония — это коронация. Я никогда не был на коронации, но видел несколько раз по телевизору. И они выкладываются по полной. Даже когда сам коронуемый играет довольно незначительную роль. Но это пережиток тех времен, когда коронацию делали такой грандиозной, чтобы произвести серьезное, даже приводящее в страх и трепет, впечатление на народ. Ведь в конце концов царь был царем, и у царя, иногда у царицы, было абсолютное могущество, власть делать все, что угодно, когда угодно, с кем угодно. Вот что значит быть царем. Мы все видели по телевизору, что осталось от коронации. И мы видели, какое это грандиозное мероприятие в самом великолепном здании, какое только есть, с самыми изысканными одеяниями. Там самые образованные, важные и влиятельные люди. Все это говорит о могуществе и о привилегиях, и о власти. Это величественные знаки того, что значит быть монархом. Иметь абсолютное превосходство и абсолютное господство над народом. Наш Господь Иисус называл Себя Царем. Но такой коронации не было. Вообще-то была скромная коронация, по крайней мере, по меркам общества, несколько простых бедных пастухов пришли к грязному, вонючему хлеву поклониться младенцу в яслях однажды темной ночью в городке Вифлеем. Была еще одна, как бы коронация чуть позже, когда персидские царские советники, нездешние иностранцы, пришли к тому же младенцу и принесли дары, тем самым утверждая, что это действительно царь, но это тоже было малоизвестно. Об этом специально не разглашали. И это так огорчило правящего царя, что просто из опасения, что там родился настоящий царь, он решил убить каждого младенца, который мог быть этим царем и стать угрозой его престолу. Можно сказать, что величайший царь, когда-либо живший в этом мире, пришел без подобающей коронации. Именно так это и было. И еще не только его коронация была не такая, как все коронации, его царство было не такое, как все другие царства. Действительно, именно он сказал: «Царство мое не от мира сего». Именно Иисус сказал: «Царство уже здесь, и Я Его Царь». А люди не поверили в это. Просто Он не был похож на царя, не поступал как царь. Не было ни помпы, ни блеска, говорящих об основании какого-то царства. Учитывая все это, обратимся к тексту 17 глава Луки, стих 20-21. Иудеи очень сильно ожидали, что придет царство. Они его ожидали, словно бы затаив дыхание, в надежде, что вот придет царь. Даже во время рождения Иисуса Анна и Симеон ожидали, что придет Царство Божье. Это Царство, которое было обещано в Ветхом Завете, ожидали уже много столетий. Терпение уже заканчивалось. Языческие завоеватели, которые постоянно захватывали Израиль, вызывали недовольство, разочарование накапливалось и росло. Люди страстно желали царства. Например, об Иосифе Аримафийском, который пришел забрать тело Христа, говорится, что он ожидал царства. В Луки 23:51 написано, «Иосиф из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие». Он не был единственным, он был одним из многих, ожидавших этого царства, надеявшихся, что царство придет. И когда царь пришел, он не был похож на царя. И когда он сказал, что царство пришло, оно не было похоже на царство. Фарисеи были убеждены, что он жулик, что он шарлатан, мошенник, который пытается выдать себя за царя в глазах израильтян, хотя на самом деле он не царь, и у него нет никакого царства. Верхом издевательства было написать на кресте: «Сей есть Иисус Назарей, царь иудейский», написать с презрением и насмешкой, с сарказмом, пропитанным ненавистью. Но Иисус все время говорил что-то о царе. И все время говорил что-то о царстве. Вообще неизменной темой в его служении была проповедь о царстве. Поэтому вполне понятно, что в конце концов они собрались спросить его об этом, что они и сделали в 20 стихе. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им. Давайте остановимся здесь на минуту. Чтобы иметь представление, как много он говорил о царстве, давайте вернемся к 4 главе. И быстро пройдемся по Евангелию от Луки. Можно было бы взять от Матфея, можно от Марка, но мы изучаем от Луки, возьмем от Луки. 43 стихе 4 главы он говорит: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». 6 глава, 20 стих, начало заповеди блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». 7 глава, 28 стих. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше него». В 8 главе 1 стихе говорится: «Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие». В 9 главе то же самое. Глава начинается так: «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие». И потом в 11 стихе: «Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием». В 27 стихе слова Иисуса: «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». В 60 стихе той же 9 главы: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, говорит он, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». В 62 стихе: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». И затем в 10 главе, в 9 стихе он сказал: «Приблизилось к вам Царствие Божие». В 11 главе, 20 стихе: «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Он проповедовал царство, 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 а затем он сказал, на что указывала его власть над сатаной и бесами: «Приблизилось Царствие Божие», а потом сказал: «Достигло до вас Царствие Божие. Он проповедовал Царство и проповедовал, что Царство пришло. В 11 главе та же тема. Царство пришло. 12 глава, 31 стих. «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Он проповедовал о Царстве, как написано в 13 главе, 14 главе, 16 главе, 17 главе, 18 главе. И именно о Царстве он проповедует в 18 главе, в 29 стихе, когда говорит, «Нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной». И затем он проповедует о Царстве 19, 21, 22 главах, и, как я уже заметил выше, в 23 главе. Он проповедовал Царство. Он был проповедником Царства. И он проповедовал о Царстве, которое пришло, потому что сам был царем, и он пришел, и Царство его пришло. Но все это не соответствовало ожиданиям иудеев. Всякие разговоры о Царстве, а где же знамение Царства, где великая коронация, где великое событие? Иисус понимал, что у них на уме. Это была насмешка. Это было, ты все говоришь о царстве, все называешь себя царем. Они при этом прекрасно понимали, что это значит, что он верховный владыка. Они понимали, что значит быть царем. Как я говорил неделю назад, нам это сложно, у нас в Америке царя никогда не было. Нам не нравится абсолютное единовластие. Это не наш подход. Но они понимали, что такое царь, понимали абсолютное главенство, абсолютную власть царя, делает все, что ему угодно, когда ему угодно, с кем ему угодно, и все это беспрепятственно. Они точно знали, что значит провозгласить себя царем. Но провозгласить себя царем без должной церемонии коронации, провозгласить себя царем от Бога, принесшим Царство Божие на землю, причем без соответствующих, по их мнению, совершенно необходимых знамений, для них это было глупо и смешно. Они много раз пытались выставить Иисуса глупцом. Фарисеи много раз задавали Иисусу вопросы в Евангелии от Луки, начиная с 7 главы, в 11 главе и во многих других местах, и каждый раз, когда они задают Ему вопрос, они пытаются дискредитировать его, поднять насмех, выставить в глупом свете, вызвать враждебность по отношению к нему у народа и в некоторых случаях даже у римлян. Так что ни разу у них не было хороших мотивов. Кажется, у них никогда не было чистых побуждений. И на этот раз из-за всех разговоров о Царстве без каких-либо знамений они смеются над словами Иисуса и подходят с таким вопросом. Когда именно придет это Царство Божие, о котором ты все возвещаешь? Они разработали целую систему представлений, что правление Мессии должно начаться с удивительных событий, со знамениями, чудесами на небе и на земле, которые безошибочно укажут на приход истинного царя и его истинного царства. Вообще стоит рассказать вам об их ожиданиях, хотя бы частично, я не могу сейчас разбирать весь Ветхий Завет, но можно хорошо понять, что было у них на уме, если прочитать книгу Иоиля, одного из малых пророков. Последние 12 книг Ветхого Завета начинаются с книги Осии, потом Иоиль. И Иоиль излагает пророчество о том, как придет царь, чтобы установить свое царство. При этом, конечно же, будет суд над нечестивыми, а также защита и избавление благочестивых, праведных, которые и войдут в славное царство. Иоиль с самого начала пророчества говорит, что это будет за событие. Первая глава, 15 стих. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет Он». Пришествие царя – это и есть День Господень. День Господень всегда ассоциируется с судом, высочайшим судом, окончательным судом. Уже были дни Господни в Ветхом Завете, это дни, когда Бог вмешивался и вершил великий суд. Но есть наивысший эсхатологический последний день Господень, о котором и говорит Иаиль. Это будет опустошение от Всемогущего. Он придет поразить своих врагов и всех нечестивых. Но также это будет время спасения, это будет время благословения для праведных. Если посмотреть конец пророчества, 3 глава, 18 стих, «И будет в тот день Господень, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину Ситим». Иными словами, это будет время величайших благословений. Выше в конце 16 стиха «Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израилевых». 17 стих «Тогда узнаете, что Я, Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею». Много положительного. Придет спасение и защита для праведных, и Бог пошлет своего царя, чтобы утвердить престол в Иерусалиме, и он будет править над Израилем и над всей землей. Но какие будут знамения этого? На что надо смотреть, как на признаки этого? Вторая глава Иаиля, первый стих. «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок». А далее идет описание «день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный, сильный, какого не бывало от века и после того не будет». Далее он говорит об армии и о великой войне, которая тогда будет. Потом, в 10 стихе, он описывает следующее явление. «Потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет, и Господь даст глаз свой пред воинством своим». Много явных видимых знамений. Огромное множество людей в войске Господа-победителя, как и врагов, идущих против Него. Знамение на небе, знамение на земле, голос с небес. В 11 стихе написано «Велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» И вот теперь Иисус творит чудеса. Он исцеляет людей, изгоняет бесов, воскрешает мертвых. И была в этом какая-то особая сила, ее невозможно было объяснить. Чудеса происходили повсюду на протяжении всего его служения, поразительные, невероятные. Но не те грозные знамения, землетрясения, крушения небес, ассоциирующиеся у пророка с Божьими действиями. «Раздирайте сердца ваши», 13 стих 2 главы, «а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Иными словами, вам лучше примириться с Богом, в тот день будет слишком поздно. Итак, Иаиль называет конкретные признаки. Еще в 30 стихе 2 главы. «Кровь и огонь, и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Именно этого они и ожидали. Они не ожидали, что придет кто-то кроткий, смиренный, милостивый и сострадательный, мягкосердечный, и будет проводить время с больными, нуждающимися, с бедными, скорбящими и страдающими. И уж точно они не ожидали того, кто будет так благосклонен к мытарям, блудницам и прочим разным грешникам, принадлежащим к низшему слою их общества. А где же все грандиозное? Где великолепная божественная коронация? Где же весь фейерверк? Итак, они подходят и думаю, в насмешливом тоне, хотя не могу настаивать, но я думаю, это соответствует всем предыдущим инцидентам. Они подходят и говорят, ну и когда же наступит Царство Божье? И он, как и всегда раньше, разоблачает их заблуждение. В 20 стихе он говорит, не придет Царство Божие приметным образом. Оно не приходит с видимыми знамениями. Здесь стоит не будущее время, кстати, а настоящее время. Он говорит не о будущем наступлении Царства. Тогда оно придет с видимыми знамениями. Но есть Царство, которое наступает прямо сейчас, и подобных знамений нет. Вы можете видеть признаки моей божественности каждый раз, когда я исцеляю, когда я изгоняю бесов, воскрешаю мертвых. Признаки моей божественности очевидны, когда я кормлю толпы, когда я хожу по воде. Но нет никаких знамений прихода этого аспекта моего царства. Слова нашего Господа разоблачают их заблуждение. Они не понимали царства. И царь был там, и царство было там, но для них это была проблема. И Иисус прямо называл, что это была за проблема, когда Он говорил с Никодимом в 3 главе Иоанна. Вы помните эту беседу? Давайте я приведу только одно утверждение из нее. Иисус сказал ему в ответ, Иоанна 3:3, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Если вы не были рождены заново, если вы не воскресли из мертвых, если с ваших глаз не спала пелена, если вы не обрели новую жизнь, то вы не можете увидеть Царя и Царство. И далее Он говорит, если кто не родится от воды и духа, это духовное рождение, очищение силы Божьей, получение Святого Духа, или вы никогда не увидите Царство. Никогда. И до сих пор это так. Бог открыл это нам. Немного из нас благородных, мы немощные. Бог открыл это нам, младенцам, и скрыл это от мудрых и разумных. И как я говорил вам в прошлый раз, Царство Божие здесь, оно сейчас здесь. Оно было там, тогда, и оно здесь сейчас, оно растет и расширяется, а мир до сих пор не видит его. Это невидимое Царство. Оно движется к великому дню, и оно станет видимо. Он придет во второй раз и узрит его всякое око. И не только увидит его, но тогда произойдет, Римлянам 8, 19, 21, видимое явление славы детей Божьих. Тогда откроется, кто мы такие на самом деле. Я недавно размышлял об этом на автомойке. Пока машину моют, делать абсолютно нечего. У меня редко в жизни бывают такие моменты, когда я ничего не делаю, а вот на автомойке было так. И я подумал, эти люди не имеют ни малейшего понятия, кто перед ними. Нет, дело не в том, что я пастор, но что Царство Божие во мне. Они не подозревают, что во мне живет Троица. Я еще не явлен, я скрыт. Явление славы детей Божьих все еще не произошло. Это был поразительный момент. Мир этого не видит. Они знают, что мы проводим собрания, как сейчас. Они проезжают здесь по улице и видят, как вы все заходите сюда и, наверное, думают, что мы типичные религиозные люди. Нам это нравится, это наше дело. Они даже не подозревают, кто перед ними. Царство Божье прямо здесь, в вас. Это невидимое царство. Мир не может его видеть. Иисус сказал, вы не можете увидеть его, если вы не родились для него. Если вы все еще слепы и мертвы, вы не можете увидеть Царство. Итак, Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его. В мире был, и мир через Него начал быть, и они не могли этого увидеть. Кстати, они серьезно ошибались. Царь был там, они смотрели Ему в лицо, Царь царей и Его Царство. И Его Царство уже пришло. И оно было там, и оно до сих пор здесь. Бог Царь! И на самом деле у Него два царства. Одно царство из двух частей, двух этапов. Во-первых, внешнее, вселенское царство. Он правит им по сотворению. То есть Он царь вселенной. Он царь всего и царь всех. Все и все во вселенной, во все времена, начиная от их сотворения, и до их конца или до самой вечности, находится под Его абсолютно суверенной волей и властью. Он обладает верховной властью над всем и над всеми сотворенными им, обладает во всякое время. После грехопадения это царство подняло восстание против царя. И, кстати сказать, у этого восстания есть предводитель, сатана. И это восстание безуспешно, оно движется к полному поражению. Но пока это произойдет, система во главе с сатаной в яростном восстании против царя, и сам царь проклял собственное творение. Но однажды все это кончится. Проклятия не будет. Сатана и его прислужники будут брошены в озеро Огненное, уготованное дьяволу и ангелам его. Все нечестивые отправятся туда вместе с ними. Господь уничтожит эту проклятую вселенную, растворит ее, она растает, свернется. Петр пишет об этом, что все стихии, разгоревшись, разрушатся, и вместо нее сотворит новое небо и новую землю. И вот что характерно для небес и для вечного состояния, что Бог есть Царь навечно. Больше нет восстания, больше нет проклятия. Но есть и другое царство, или другой аспект его правления. Это не внешнее вселенское царство, которым он правит по сотворению, но внутреннее личное царство, которым он правит по новому творению. То есть это духовная сфера. Он правит душами, принадлежащими ему вечно через спасение, которое он даровал в своем Сыне. Это царство, которого они не могли видеть, и мир не мог видеть. Не было ни помпы, ни блеска при установлении этого царства или его разрастании. Это царство растет. Помните, что я вам говорил по поводу Луки 13 главы с 18 по 20 стихи? Иисус сказал, что царство подобно горчичному зерну. Начинается с очень малого, а потом все растет и увеличивается. Потому и глагол в настоящем времени «Царство Божие приходит». И затем сразу же он говорит, что оно как закваска. Оно все время проникает и растет, 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 пока не достигнет максимальных размеров, когда все избранные искуплены. Господь возвращается, духовное царство охватывает весь мир в великом тысячелетнем правлении Иисуса Христа. Потом устанавливается вечное царство. И тогда духовное царство соединяется с материальным царством, заново сотворенным материальным царством, навечно. Это богословие царства. Духовное царство вырастет до своей полноты в славном правлении Иисуса Христа на земле, в тысячелетнем царстве. Но это уже началось. Давайте вернемся к 20 стиху. Итак, он говорит, что царствие не приходит приметным образом. То самое, что сейчас растет в процессе, невидимо. И затем в 21 стихе он очевидно поясняет. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Это не то, что можно распознать как событие. На греческом эта фраза «Царствие Божие не приходит приметным образом» буквально значит «Вы не можете увидеть». Вы не можете увидеть. Не сопровождается наблюдением. Нет массового зрелища или чего-то подобного. По сути, оно абсолютно невидимо. Еще в 11 главе Луки так удивительно. Он изгоняет беса в 14 стихе, беса, делавшего человека неспособным говорить, немым. Бес вышел из него, немой заговорил, толпа была поражена. Конечно. Но некоторые из них сказали, он изгоняет беса в силу Вельзевула, князя бесовского. Да уж, на 180 градусов неверный вывод. Но это удивительно. Они только что видели поразительное, необъяснимое чудо. А в следующем стихе говорится, «Другие, искушая, требовали от него знамения с неба». Да чего же еще им было нужно? Им было нужно то, что, как они полагали, соответствовало бы пророчествам Иаиля и других пророков, а исцеление человека или избавление человека от беса не совпадало с их представлениями, и мы можем в какой-то мере это понять, потому что представления эти возникли из-за чтения Ветхого Завета. Итак, все эти чудеса, хотя, несомненно, являли божественность Иисуса Христа и были предназначены, чтобы показать милость и сострадание Бога к людям, ведь Именно поэтому Бог решил доказать божественность Своего Сына через избавление людей от боли и страданий, являя Себя тем самым как Бога великой милости. Все они так и не убедили людей, что Он был Царем. Далее, в той же 11 главе, когда толпа увеличивается, Он говорит: «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». И потом он рассказывает о своем воскресении, но даже это их не убедило. Итак, царство приходит. Приходит настоящее время, приходит. Каждый раз, когда кто-то присоединяется к царству через спасение, царство растет. Но оно невидимо. Невозможно сказать, вот оно здесь или вот там. Это не какое-то конкретное событие. Внешне оно невидимо. На это указывает тот факт, что религиозные лидеры смотрели на царя и на царство, как оно росло прямо перед их глазами, но они не могли увидеть ни царя, ни царства. И далее, в 21 стихе он говорит: «Хотите знать природу этого царства? Вот, — говорит он, — Царствие Божие внутри вас есть». Сейчас в некоторых переводах Библии сказано «посреди вас». Здесь у переводчиков есть две разные точки зрения. В греческом тексте стоит слово «энтос». В нем маленький предлог «эн», означает «в». «Энтос» значит «внутри». Вот что это значит. Это слово встречается в Новом Завете, кроме этого случая, только один раз, в Матфея 23 главе 26 стихе, где Иисус говорит фарисеям: «Очисти прежде внутренность чаши». Это значит «внутри». Если бы наш Господь хотел сказать «посреди вас» или «между вами», то, скорее всего, Он сказал бы «эн месо», другое греческое выражение, то выражение, которое постоянно используется в смысле «посреди вас». Есть много примеров такого употребления. Вот один простой пример из 2 главы Луки, где в 46 стихе говорится, как Иисуса, когда Ему было 12 лет, нашли в храме, сидящим посреди учителей, при этом использовано «эн месо». Вы спросите, почему же тогда не перевели «внутрь вас», если в оригинальном тексте все ясно? И большинство толкователей объясняют отказ от перевода «внутри вас» тем, что тогда это можно было бы отнести к фарисеям. Зачем же ему говорить фарисеям: «Царство Божие внутри вас есть»? Но это можно легко разрешить, если понимать, во-первых, что «вы» — очень общее слово. И понимать, что даже когда Иисус обращался к фарисеям, толпа всегда состоит из самых разных людей. Вы помните, как уже раньше говорилось, в конце его жизни, а именно в 15 главе и далее, постоянно происходит взаимодействие между фарисеями, учениками и Иисусом. И когда он обращается к фарисеям, тут же и ученики, а когда он обращается к ученикам, там же есть и фарисеи. Они всегда присутствуют. Фарисеи стараются обязательно быть в каждой толпе, потому что они всерьез ищут в словах Иисуса, что можно было бы использовать, чтобы убить Его. В следующем стихе говорится, сказал также ученикам. «Вы» — это общий термин. Он хочет лишь сказать, что царство внутри, не снаружи, оно не внешнее, невидимое, оно не проявляется так, как вы ожидаете, что проявится. Печально, что эти самопровозглашенные религиозные эксперты упускают всю суть. Вместе с Иосифом Аримафейским они ждали царя и царства, и царь пришел вместе с царством. А так как они не были рождены свыше, они не могли этого увидеть. Они все ждали своего представления о царстве, но оно не могло прийти. Если бы наступило то царство, никто не смог бы в него войти, потому что пока царства нет внутри вас, пока вы не станете частью внутреннего, личного, невидимого царства, вы не сможете войти во внешнее царство. Итак, он говорит, оно в вас, в ваших сердцах. Это для всех, в ком живет Царь. Как в Римлянам 14:17 замечательно пишет апостол Павел: «Ибо Царствие Божие, праведность и мир, и радость во Святом Духе. Это нечто внутреннее, это праведность сердца, вмененная верой Христа. Это мир с Богом, это радость, все в результате работы Святого Духа. Царство находится внутри вас, потому что Царь внутри вас, Он царствует и правит внутри вас. Невозможно считать Иисуса кем-то, но не царем. Утверждая, что мы верим в господство Христа, мы лишь говорим, что знаем Его как царя, то есть, что Он главный, самый главный. Мне нравятся слова Иисуса. Он сказал, «Дам вам Духа Святого, и Он в вас будет». Но, как уже упоминалось на прошлой неделе, Иисус также сказал, «Я приду к Нему, и Отец Мой придет к Нему, и мы обитель у Нее сотворим». Вот почему это чудо из чудес, когда сама Троица поселяется в сердцах тех, кто принимает Христа. Это царство на настоящий момент. Оно сейчас занимает место будущего тысячелетнего царства, которое ясно описано как в Ветхом Завете, так и в 20 главе Откровения. Просто это окончательное исполнение, когда духовное царство становится явным, и лишь праведные могут войти в это царство. Все нечестивые будут уничтожены при возвращении Иисуса Христа. Позже это духовное царство стало темой проповеди апостолов. Именно его они проповедовали. Если хотите убедиться, загляните в первую главу Деяний. Посетите вместе с Иисусом учебный полигон. У него было 40 дней между воскресением и вознесением. 40 дней до его ухода. И, наверное, вам будет интересно узнать, как он провел эти 40 дней. Деяния 1.3. Деяния 1.3, которым и явил себя живым, то есть апостолом, по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Если заполнить все пробелы в их богословии царства, то суть Евангелия – Иисус есть Царь, склонись перед Ним. Иисус – Царь, хочешь следовать за Ним? Тогда отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Ним. Он верховный властитель твоей жизни. Вот что предлагает принять Евангелие. Оно не предлагает Иисуса как приятеля, Иисуса как товарища, Иисуса как парня, который просто идет рядом, с которым приятно быть. Иисус твой Царь. Абсолютный диктатор твоей жизни. В этом суть Евангелия. И им нужно было понять все, что касается Царства Божьего. И вот в течение этих 40 дней он восполнял пробелы в их представлениях о том, что такое Царство. И начав служение, именно об этом они и проповедовали. Приведу лишь несколько примеров, далеко не все. В 8 главе, 12 стихе Деяний говорится о Филиппе. 8 глава, 12 стих Деяний. Филипп благовествовал о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа. И крестились мужчины и женщины. Вы пошли и проповедовали царство, потому что царство – это суть нашей проповеди. Бог есть Царь, Он призывает вас в царство свое, то есть призывает к полному, всецелому, безусловному подчинению Его власти. И для этого Он прощает ваши грехи, дарует вечную жизнь и вменяет вам праведность самого Бога, благодаря которой Бог вас принимает, которая производит мир с Богом и вечную радость. Проповедь благой вести о Царстве Божьем – это Евангелие Царства. И это совершается именем Иисуса Христа. Вот как они проповедовали. В 14 главе Деяний еще одна иллюстрация. В 22 стихе апостол Павел говорил, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Он призывал, вы должны войти в Царство Божие. Если вы не войдете в Царство Божие, то Царствие не войдет в вас. Если вы не придете к Царю, то Царь не придет к вам. И все это многими скорбями. Обязательно многими скорбями. Очень трудно поверить. Я написал об этом книгу, не так ли? Очень трудно поверить. Посчитайте издержки. Посчитайте издержки. Уплатите цену. Самоотречение. Это нелегко. Но это наша проповедь. Это наша проповедь. Мы проповедуем царство и вход в царство дорогой ценой. Возненавидеть отца, возненавидеть мать, сестру, брата и саму жизнь свою. Деяния 19 глава, 8 стих. Павел безбоязненно проповедовал 3 месяца. И о чем же он проповедовал эти 3 месяца? Он беседовал и удостоверял их о Царстве Божьем. В замечательной 20 главе на встрече с ефесскими пресвитерами в 25 стихе он говорит: «Я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Хотелось бы совсем упразднить такое благовестие, которое не устанавливает абсолютной власти Христа над жизнью. Именно это мы имеем в виду, говоря о царе и царстве, говоря об абсолютном монархе, чья воля абсолютна, чья власть безгранична и чья мудрость совершенна. В 28 главе, последняя иллюстрация в Деяниях, 28 главе, 23 стих 28 главы Деяний. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу». Вот они пришли к Павлу, и он излагал им, мне нравится это выражение, приводя очень серьезное свидетельство учения о Царстве Божьем. И, это всегда вместе, удостоверяя их об Иисусе. Ведь царство нельзя попасть иначе, как только через Него. Это Он делал из закона Моисеева и пророков, причем с утра до вечера. Одни убеждались словами Его, а другие не верили. Так же и мы. Мы твердо свидетельствуем о правлении Бога, о Царстве Бога. Он Царь Вселенной, Он правит над всем существующим, ибо Он создал все это. И Он же в конце концов уничтожит все, а те, кто не войдут в духовное царство под суверенное правление Иисуса Христа, будут изгнаны Богом навечно из Его царства в ад. Центр всего этого – Царь и Его царство. Теперь мы знаем, что на данном этапе правления Господа Он не проявляет своей абсолютной власти над всей землей. Он проявит ее в тысячелетнем царстве над этой землей, а потом сотворит новое небо и новую землю. Он царствует только над верующими. Это духовное царство, и оно невидимо. И не все, называющие себя христианами, являются его частью, так? Можно услышать, как люди говорят: знаете, нам нужно разрушить преграду, уменьшить все то, что нас разделяет. И если мы все-таки хотим изменить мир, то нам придется расширить царство. Нам нужно немного власти. Итак, мы воспользуемся политикой и социальными службами, и так оно вырастет. Это как постмиллинаризм. Постмиллинаризм. Я уверен, вы об этом слышали. Он говорит, что мы установим царство, и тогда придет Иисус. Он явится, когда мы уже создадим царство на земле. Очень популярная позиция в наше время. Это прямо противоположно сказанному в Библии. Придет царь и установит свое царство. Очень просто. Но есть люди, которые желают принять любую форму христианства, любую форму Евангелия, любого Иисуса ради расширения царства, ради нравственного влияния или духовного влияния, или овладения миром в каком-то смысле, чтобы собрать все вместе, установить некое царство, в которое потом придет Иисус. Нет, пока Он не придет, царство будет невидимым, будет внутренним, будет личностным, будет духовным, и мы прибавляем к царству по одной душе за раз. У апостолов с этим не было трудностей. Они действительно это понимали. Понимали, о чем они должны проповедовать. И даже когда книга Деяний заканчивается, то, например, в первом послании к Коринфянам, я могу привести много отрывков, но посмотрим лишь несколько в посланиях. 1 Коринфянам 4, 20 стих, Павел пишет: «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Оно не внешнее, а внутреннее. В этом сила. Он продолжает проповедовать о Царстве. 1 Коринфянам 6:9. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». О каком царстве здесь говорится? Они не будут в конечном, завершающем духовном царстве, которое захватит всю землю, потому что их нет в невидимом царстве. Эта мысль звучит во всех посланиях. В Галатам 5 главе Павел говорит, дела плоти, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение и так далее. «Предваряю вас», 21 стих, «что поступающие так Царство Божие не наследуют». В 5 главе Ефесянам. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». И я так рад, что они оба упоминаются вместе, потому что когда мы говорим о Царстве Божьем, мы также говорим о Царстве Христа. Колоссянам 4 глава, 11 стих, упоминая некоторых людей, Марк, также Иисус, прозываемый Иустом, они единственные сотрудники для Царствия Божия. Мы в Царстве, мы сотрудники для Царства. Мы проповедуем Царство. Все это связано с Царством. Итак, мы часть расширяющегося духовного царства. Мы проповедуем царство, провозглашаем царство, и таким образом, по сути, утверждаем, что Иисуса надо признать кем? Царем. Царем. Но это не единственный аспект царства. Оно движется, ширится до размеров окончательного земного царства, когда Иисус придет во второй раз. И когда это случится, все пророческие знамения совершатся. Давайте вернемся к 17 главе Луки. 26 стих говорит о днях Сына Человеческого. Днях Сына Человеческого. 30 стих. «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Даже Иисус был сокрыт. Он явил Себя на горе Преображения, помните? И они видели Царя во всей Его славе, но только три ученика. Мир совсем не видел, кто Он такой. Он оставался сокрытым все время Своего служения. Даже после воскресения Он явился только тем, кто поверил, и ни разу не верующим. И сейчас Он вернулся на небо, но наступит день, когда Он снова явится, откроется. Этому посвящен следующий раздел, когда мы переходим от расширяющегося духовного царства к его окончательной форме в славном тысячелетнем царстве. И как мы увидим, тогда будут явлены все знамения. Мы живем в царстве под властью царя. Мы должны поклоняться ему, почитать его, повиноваться и покоряться ему, а также любить его и уповать на него. И принимать благословения и сейчас, и навеки по его невообразимому благоволению, доброте, милости, благодати и благости. Отец, благодарим Тебя, что помогаешь нам понять нашего Царя. Мы с нетерпением ждем дня, когда Царство уже не будет невидимым, когда духовное Царство станет видимым в славе тысячелетнего Царства. Новый Иерусалим сойдет с небес на землю, и Иисус установит Свой престол в Иерусалиме, будет править миром вместе с праведными, что войдут в это Царство. Мы ждем того славного явления детей Божьих, которые сейчас еще не явлены, как и Он еще не явлен. И мы ожидаем того окончательного Царства, той вечной обители на новом небе и на новой земле, а также того небесного царства. Мы молимся, как Ты учил нас молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да приидет Царствие Твое». Вместе с Иоанном мы говорим: «Ей, гряди, Господи Иисусе, ибо мы хотим видеть славное Второе пришествие и славное Тысячелетнее Царство, земное Царство, в котором будут явлены подданные Царя». Мы также говорим: «Да придет Царствие Твое в смысле вечности». Мы хотим той вечной славы, что будет у Тебя в вечности. Но даже сейчас, когда мы говорим «Да придет Царствие Твое», мы умоляем, чтобы невидимое Царство росло, и росло, и росло, душа за душой. Все это ради Твоей славы, ибо Ты достоин поклонения, как наш Царь. О Боже, Ты наш Царь! Христос, Ты наш Царь! И мы почитаем Тебя как Царя. И говорим знакомые слова из послания Иуды: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому премудрому, Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.